Я хотел бы сегодня говорить о двух видах благословения. Благословение Авраама и благословение Иова. Это два человека Божьих, о них сказано в Библии. И мы находим, что и одному, и другому Бог уделил очень много внимания в Библии. Мы находим, что Авраам, он проходит через всю Библию, вы заметили это. Но существует целая книга Иова. Например, нет книги Авраама, но есть книга Иова. Вы заметили? Целая книга. Это означает, что Бог уважал Авраама, Бог уважал Иова. И оба они являются очень значительными в глазах Божьих. Если они являются значительными в глазах Божьих, тогда и для нас они должны быть значительными. И знаете, есть благословение в жизни Авраама. Мы находим, что Авраам был благословлен. Мы видим благословение в жизни Иова. Иов тоже был благословлен. Мы видим это в Библии, чтобы он был весьма благословлен, Авраам. И оба они были благословленными людьми, но между ними есть разница. И, конечно же, читая Библию, мы находим, что нигде в Библии не написано, что мы с вами благословлены Богом, благословением Иова. Вы нигде такого не найдете. Но в Библии написано, что благословение Авраама принадлежит нам. Мы дети Авраама по вере в Иисуса Христа. И благословение Авраама, которые были у Авраама, они наши также. Конечно, читая Библию, зная Библию, мы понимаем важность этого благословения. Не так ли это? И в чем разница? И почему это важно для нас? Я хотел бы показать сегодня, просто читая место Писания за место Писания. И я верю, что очень многое будет становиться на свои места в нашей жизни. Я верю, что это будет ответом для многих из вас, ответом в ваших сердцах на многие вопросы в вашей жизни. И во что я верю, и чего я ожидаю, чтобы Бог говорил с вами через свое слово, чтобы вы слышали Его голос, потому что Бог любит каждого из вас, и Он желает через свое слово говорить в ваши сердца. И когда вы слышите Его голос, когда это отзывается внутри вас, дорогие, это тогда благословит, это изменит вашу жизнь. Хорошо? Мы готовы? Давайте откроем первое место Писания. Это Бытие, 15 глава, 1 стих. «После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении, и сказано: не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика. Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Знаете, я думаю, что эти слова, сказанные Аврааму, они относятся к нам, так же, как Аврааму. Точно так же Бог хочет, чтобы каждый из нас имел великую награду. Когда мы говорим о награде Божьей, мы говорим не только о небесах, мы говорим и о земле. Мы видим, что Авраам, он не только благословлен был на небесах, потому что Авраам сегодня на небесах. Библия об этом говорит очень ясно. И, конечно, он имеет большую награду на небе, но он не только был награжден на небесах, мы находим, что он был награжден и благословлен на земле. Самое важное, что для него было для Авраама, что у него было потомство, которого он ожидал. Для него это было самое важное. Что-то есть важное и для нас самое важное на сегодняшний день. Он был также благословлен материально. Он не имел нужды, имел все необходимое и был благословлен. Он был успешным в своем деле, которым он занимался на земле. Он был благословлен тем, что имел, знаете, великое имя. Его называли язычники, которые жили вокруг него, называли его князь Божий. Так называли его. Когда он пришел покупать землю, когда умерла Сара, жена его, знаете, то люди вокруг него, они настолько уважали его, что они готовы были, знаете, пойти на любые уступки. И они говорили Аврааму: «Авраам, ты князь Божий среди нас». Вы знаете, даже неверующие люди называли его князь Божий. Когда Елизер пришел к Лавану, он сказал об Аврааме, что он великий, то есть называется великим человеком и уважаемым. Он также подчеркнул это. То есть мы видим, что есть всестороннее. Авраам был благословлен. И знаете, когда мы читаем Библию, Бог, он имеет в принципе те же благословения, которые, они отражены, эти благословения, например, во Второзаконии, 28 главе, когда речь идет о благословении и проклятии, помните, речь идет о конкретных вещах. То есть, и это уже во времена закона. И также в Новом Завете, когда Иисус Христос умер и воскрес, мы находим к посланию Галатам и других местах Писания, что благословение Авраама принадлежит нам с вами. Это означает, что у Бога то же сердце, то же отношение, то же желание. Иисус назвал это так. Я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком. И ничего не поменялось, дорогие братья и сестры. В Боге все остается так же. И, конечно же, Бог сказал Аврааму, я твой щит, я защищаю тебя. Мы об этом сегодня поговорим, как важна Божья защита в жизни каждого из нас. Потому что мир, в котором мы живем, он непрост. Он и коварен в какой-то мере, он непредсказуем. Многое происходит, вы знаете. Иногда то, чего люди вообще не ожидают, это происходит в их жизни. Никто этого не планирует, но это все равно происходит. Никто не спрашивает никого. Есть просто события, которые разворачиваются. И знаете, мы, например, я думаю, вы слышали там, о наводнениях в Польше там, и так далее, и других событиях в мире. Ведь никто не планирует утонуть во время наводнения. Никто не планирует там где-нибудь еще в какой-то стихии погибнуть или потерять там, кого-то из родных. Но тем не менее что-то происходит. Знаете, Бог сказал Аврааму, «Я твой щит». Это больше, чем могут дать люди. Это больше, чем может дать любая страховая компания. Когда Бог называет себя твоей защитой, тогда не важно, что происходит вокруг тебя. 90-й псалом Моисея, называются в народе «живые помощи», очень прямо говорят о том, что глазами ты будешь это видеть. Что происходит? Но Библия говорит, там написано, Бог говорит через свое слово, 90-м псалме, «но к тебе не приблизится». Это очень важно знать. Почему? Потому что есть такое понятие, как Божья защита. И то, с чего начинает Бог, те слова, которые прозвучали первыми. Знаете, там сказано так, не бойся. Не бойся. Каждый раз, когда Бог начинал какие-то взаимоотношения с любым человеком, знаете, я взял несколько выборочных мест Писаний и обнаружил, что эти слова «не бойся», они проходят через всю Библию. Ими пронизана вся Библия. Бог говорит снова и снова разным людям, в разное время, в разных обстоятельствах. Он говорит «не бойся, не бойся, не бойся, не бойся, не бойся». Бог говорит Аврааму «не бойся». Знаете, когда говорят «не бойся»? Когда есть причина бояться, очень глубоко сказано. Все просто. Дорогие, есть причины бояться. И страха в мире существует масса так называемых фобий. Столько разных разновидностей фобий. Это удивительно, целый спектр. Люди боятся не только, знаете, умереть сами, заболеть там или... заболеть определенной болезнью, потерять там деньги, потерять семью, квартиру, дом, работу, машину. Люди боятся тараканов, комаров, мух, тени, света. Иногда до смешного доходит. Кому-то смешно, а кому-то не смешно. Вы знаете, я помню, зашел к одной бабушке, а у нее все зашторено. Полностью. Ни одной щелочки нет. А сплошной такой мрак. Только лампочки кое-где горят. Она боится света. Она на улицу не выходит, просит, чтобы кто-то принес ей поесть. Голодает, на улицу не выходит, потому что боится света. И знаете, это уже не смешно, когда человек уже из-за своего собственного страха помещен как в тюрьму. Позвольте мне сказать, что страх – это тюрьма. Настоящая тюрьма. Библия говорит, что в страхе есть мучение. Это означает, что страх создает мучительное состояние в сердце каждого человека. И знаете, я помню... одно время, когда еще был маленьким и рос, знаете, у моей жизни были разные герои. Как у всех подростков, детей, знаете, мальчиков. Мы всегда чем-то играемся. Помню, одно время, допустим, мои герои были индейцы. Я любил индейцев, читать о них, знаете. Я все, что было вокруг меня, все перечитал об индейцах. Я их рисовал. Я знал даже много индейских слов, вы знаете, на разных слов, разных диалектов индейцев. Вот, знал, какие племена индейцы населяют Америку, где какие индейцы находятся, вы знаете, по всей. То есть читал все, книги всех известных авторов и неизвестных, старался подражать им, мне нравились индейцы. Я играл в индейцев. Конечно, женщина, может, это непонятно. Потому что женщины или когда девочки, они играют другие игры. Но мальчики, у них такие игры. И в свое время мы играем во что-то. Тогда не было столько мультфильмов, столько игрушек, потому что сами создавали мы игрушки. Я помню, я в основном лепил из пластилина. Пластилин это была самая, скажем, игра, которой больше всего я игрался, это пластилин. Я лепил из пластилина индейцев, я игрался, знаете, там, стрелял, там, кидал. Потом, когда появились шариковые ручки, что я сделал? Я шарик выталкиваешь, вставляешь невидимку, получается настоящее первоклассное копье. Так кидаешь, а есть, убил одного. И кто-то из вас, вот ребята, кто тут есть, я думаю, что вы знаете, как это бывает. Но потом, когда подрастаешь, уже другие кумиры, другие интересы. Помню, как появились у меня интерес к боксу, к боксерам. Я думаю, какие крутые парни. Мышцы такие, мочат всех подряд, никого не боятся. Вот сила. Всегда хотелось иметь кого-то, кому подражать, вы понимаете? И я помню, начал изучать, читать много о боксерах. Вся литература, которую я где-то встречал, я все читал о боксерах. Знаете что? Я был в шоке, будучи еще подростком, скажем. Я в шоке был от того, когда я обнаружил, что боксеры не такие крутые, как я о них думаю. Я читал на самом деле, что движущая сила боксера на ринге является страх. Именно страх мобилизует боксера. Именно страх он делает боксера способным защищаться и нападать. Движущая сила боксера. Не храбрость, как я думал, не смелость, не уверенность. Сила удара боксера, я сейчас не утверждаю, я где-то с памяти вспоминаю, где-то около полтонны удар боксера. Представьте себе, что когда боксер бьет, это полтонны сваливается на голову сопернику. Это значит 500 килограмм просто положить на голову и все. Больше ничего не надо. Но оказывается, боксер, который обладает таким ударом, он встречается с соперником, который обладает не с меньшим ударом, а тоже полтонны в его кулаке. И получить такой удар, полтонны по голове, дорогие, можно легко превратиться в Мухаммеда Али. Вы знаете, да? Что он весь трясется, у него все трясется. Почему? Потому что били по голове, очевидно. Это означает, один удар – это инвалид на всю жизнь. Страх остаться инвалидом. Страх мобилизует, собирает. И страх является этой силой, которая, скажем, движет этим боксером. И знаете, когда я это открыл для себя, я был шокирован. Думаю, тогда чем отличается он от меня? Когда я иду в школу, я боюсь некоторых мест. Там, где деньги забирали, знаете, всегда возле школы там какие-нибудь... Стояли какие-нибудь старшеклассники и трусили мелочь у поменьше. И всегда знаешь эти точки, стараешься обойти. И иногда не можешь обойти, ждешь момента, и переживаешь, и волнуешься, и боишься. Я боялся. Я боролся с этим страхом. Иногда шел, как, знаете, вот так. Через все это. Но по-всякому было. Я боялся. Думаю, Господи. Ну, это я не говорил Господи, но говорил так. Тогда чем боксер отличается от меня? Я боюсь, и он боится. Оказывается, есть только разные виды страха. Но страх существует. И боксеры боятся. И богатейшие люди этого мира живут в страхе. И президенты боятся. Ткни в любого человека, и он наполнен страхом. Вы меня слышите? Но это не то, к чему Бог призвал человека. Это не то, как Бог создал человека. Это не то, что Бог хотел бы, чтобы человек имел в своей жизни. Страх, страх не является волей Божьей в жизни человека. Не бойся, не бойся, не бойся, не бойся, не бойся. И Аврааму Бог говорил, и Моисею. И Даниилу Бог говорил, не бойся. И Петру апостолу. Каждому, с кем Бог начинал какие-то взаимоотношения, то первое, что Бог говорил, не бойся. Не бойся. Слава Богу за не бойся. И, конечно же, Я думаю, что какую-то нужно оговорку сделать в том плане, что существует два вида страха. Есть тот страх, о котором мы говорим, есть тот страх, о котором говорится в Библии, как страх Божий. Это не одно и то же. Я буквально одно место Писания вам покажу. Откройте Исход 20 главу. Исход 20 главу, 20 стих. И смотрите, что здесь написано. «И сказал Моисей народу, не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх Его был пред лицом вашим». В этом нет никакого противоречия. С одной стороны Моисей говорит, не бойся, с другой стороны говорит, бойся. В одном предложении написано, не бойтесь, и в этом же предложении написано, чтобы страх Его был пред лицом вашим. Потому что есть огромная разница между страхом, которым наполнен мир, и страхом Божьим, о котором говорит Библия. Потому что страх Божий является благословением для каждого из нас. Поэтому слава Богу за страх Божий. Об этом страхе Божьем говорил Моисей к народу. И об этом страхе Божьем вся Библия тоже наполнена. Но этот страх ничего общего не имеет с тем животным страхом, который мы можем испытывать и испытывают люди в этом мире. Поэтому Бог и говорит через свое слово, не бойтесь. Скажите рядом сидящему с вами, не бойся. Вы, конечно, скажете, что же, да я бы и против бы не бояться. Знаете, когда я проповедовал эту тему, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих живет человек. В этих словах Иисуса Христа есть вот также благословение свободы от страха. Потому что единственное, не одно из некоторых, а единственное, что может освободить человека от страха, единственное – это Слово Божье. Когда Бог тебе говорит, когда Его Слово звучит в твоем сердце, это единственное, что может освободить человека от страха. Если не хочешь бояться, наполни себя Словом Божьим. Потому что Библия говорит, что вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Если устал бояться, если измучился, потому что в страхе есть мучение, если хочешь быть свободен, тогда сделай свое сердце платформой для Слова Божьего. Аминь. Это наш выбор с вами. Мы выбираем быть наполненным или не быть наполненным Словом Божьим. Мы с вами как домоправители, помните, есть верные, есть неверные домоправители, которым Бог вручил, дал жизнь, дал способность выбирать свободную волю, но мы с вами решаем, чем будет заполнено святое место. Это твое и мое сердце, которое пустым не бывает. Наполняем ли мы тем, что дает нам мир, или наполняем тем, что дает нам Бог? Иногда мы можем, знаете, идти на компромисс с этим миром. О, но мы даже все-таки живем в этом мире, в этом обществе, не можем так сильно отличаться от них. Иногда мы так далеко в это заходим, что мы уже мыслим как мир. Мы чувствуем себя как мир, который живет без Бога. И мы боимся, как этот мир. Вы меня слышите? В таком же страхе живем, как и мир. И тогда на самом деле уже нет никакого различия между верующим и неверующим, между христианином и безбожником, между тем, кто следует за Христом, и те, которые живут без Бога. Потому что страх – это показатель, кому ты принадлежишь. Аминь! И мы с вами призваны принадлежать Богу и не бояться. Для этой цели Слово Божье есть в наших домах. Слово Божье проповедуется на собраниях. И слава Богу, что мы приходим, даже если жарко, мы все равно открываем свое сердце, чтобы быть наполненным Словом Божьим. Потому что в Слове Божьем есть вот эта могущественная сила избавить тебя и меня от страха. Аминь. И когда нет страха, нет мучения.
Позвольте мне сказать, что страх не только мучения приносит. Почему Бог настолько против страха? Почему Бог в лице пророков или в лице Иисуса Христа постоянно говорил «не бойся»? Этими словами как бы сам Бог, Он атаковал страх, Он нападал на страх. Он не смирялся и противостоял любому страху. Вы понимаете, да? Почему Бог настолько непримирим страхом? И Он не хочет и не согласится на то, чтобы страх был в сердцах верующих людей. Потому что не только мучение страх приносит. Давайте посмотрим некоторые места Писания. И мы сейчас подошли к Иову. Давайте откроем книгу Иова. Вы готовы следовать за мной? Давайте откроем книгу Иова. 1 глава, 8 стих. Начнем отсюда. «И сказал Господь сатане». Знаете, когда мы читаем такие места Писания, это не означает, что вот Бог и сатана, они беседуют мирно. Ничего подобного. Вы понимаете, да? Что это какие-то образы для нас. Есть невидимый духовный мир, есть принципы невидимого духовного мира. Что-то происходит в невидимом духовном мире, о котором Библия говорит, что мы не домогались всех знаний о том, что в духовном мире, потому что сокрытое принадлежит Господу. Помните, апостол Иуда говорит, что некоторые по своей глупости и гордости, они злословят высшие власти, при том, как архангел Михаил, по-моему, споря с сатаной о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда. Вы помните, так написано? То есть есть правила, какие-то правила поведения в духовном мире. Если мы чего-то не знаем, мы должны просто оставить это, потому что есть какие-то взаимоотношения, которые отчасти нам открыты. Вот таких простых, может быть, даже примитивных, но понятных для нас людей способом. Аминь. Хорошо? И здесь написано так. «И сказал Господь сатане». Самое главное, что он сказал. Как? Как это было? На небе все узнаем. Но самое главное это. И дальше. Господь говорит, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. Знаете, что впечатляет Бога? Вот это. Это хороший пример. Бога впечатляют такие люди. И я хочу быть таким человеком. Как вы насчет вас? Написано, Бог был впечатлен. Говорит, сатане, посмотри, обратил ли ты внимание? Это означает, что Бог обратил внимание. И, конечно, не только Бог обратил внимание. Сатана тоже обратил внимание. Человек праведный всегда в центре внимания. Слава Богу за это. И дальше, смотрите. «И отвечал сатана Господу и сказал, разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле». И знаете, что происходит? Как будто приоткрывается занавес, и мы видим что-то, чего не видел Иов, может быть, своими физическими глазами, чего мы не видим в своей собственной жизни. Вы меня слышите, да? Мы тоже. Вы думаете, Иов видел Божью ограду? Нет. Он видел то, о чем говорил сатана? Нет. Видим ли мы это? Нет. Физически мы это не видим. Но знаете, что Бог видит, и сатана тоже видит, то, что вокруг каждого Божьего человека выстроена вот такая Божья ограда. Не только вокруг Иова, вокруг тебя. Мы с вами дети Божьи, сыновья и дочери. Мы не только физически родились в этот мир. И когда мы родились физически, знаете, что сделал Бог? Бог в своих планах решил поместить этого маленького ребеночка в самую безопасную среду, которую он назвал, знаете как?
семья. Конечно, сначала утроба матери, а потом семья, которая является для него оградой. И родители, они, любя своего чада, они, знаете, пылинки с него сдувают. Если люди на земле так относятся к своим детям, как насчет Бога? Иисус сказал, если вы, будучи злы, это о вас сказано. И обо мне тоже. Если вы, будучи злы, мы умеем злиться, раздражаться, гневаться. Умеете даяния благие давать детям вашим. Тем более. Давайте скажем вместе тем более. Отец наш небесный. Знаете, что Отец Небесный делает? Он выстраивает вокруг тебя такую ограду, что сатана и нос не может сунуть туда. И он это делает от момента рождения свыше. Когда ты покаялся, принял Иисуса Христа в свое сердце, ты родился свыше и назван сыном и дочерью живого Бога. И что сделал Бог? Он выстроил такую крепость вокруг тебя, что сатана не зря упрекает Бога. Конечно, ты оградился в сатану. Я ничего не могу. Вот хожу вокруг, да ничего не могу сделать. Хорошо, чтобы мы это тоже знали о себе. Вы слышите меня? Что Бог таким же образом окружает нас своей оградой. Иногда она проявляется. Каким-то образом, я в своей жизни видел, я помню, как я рассказывал не раз, когда, будучи водителем, я всю жизнь вожу автомобиль, то профессионально и частным образом также. Бывали разные аварии, я помню, я рассказывал, как однажды улетел в кювет вместе с семьей, 120 км в час по трассе под Псковом в России, улетел в глубокий кювет. И знаете, не только мы были целые, даже царапины, ничего. Наша машина была абсолютно целая, даже не было царапины. Я рассказывал об этом подробно, знаете. Она просто встряла в снег и землю. То есть капот ушел, знаете, в землю, в снег и в землю. И, конечно, первая мысль, машина не превратилась в букву «Г», знаете, когда от удара машина может повести, водители знают. Вы помните, я рассказывал, как я вышел, поле, никого нет, знаете, мороз, я не помню, минус 20 или больше. Ничего, куда идти? Трасса, Псков, Русь голая. Знаете, как немцы, когда пришли воевать, что их убило? Это просторы русские, знаете, зимой. Когда от одного населенного пункта до другого они не могли дойти. Они умирали от мороза. Вот попал в такое же положение. Я помню, вышел я из машины, смотрю, машина вроде бы не согнулась. Господи, на улице мороз. Я и мой сын, тогда он был маленький, еще старший сын, один был сын тогда у меня. Я думаю, Господи, что же делать? Я вышел, думаю, Господи, что делать? Конечно, и в машине мы молились, безусловно. И слава Богу за иные языки. Я помню, автоматически начали говорить на иных языках с женой вместе. Громко-громко, когда машину понесло вот так. А из-за чего? Опять же, всегда экономишь на себе, да? У меня была впереди одна резина, а задний мост другая резина. Водители знают, что это очень опасно, особенно на гололеде. Но всегда экономишь. Все на чем-то, на себе, скажем так. И улетели мы. Вышел я туда и смотрю, глазам своим не верю. Я не видел этого. Стоит домик вдалеке. Я подхожу, там дымок из него идет. Смотрите, стоит домик, такой маленький, такой скромный домик. Рядом стоит трактор заведенный. И мужик в шапке, в ушанке такой, знаете. Так, дом, трактор, мужик. Все, что надо, рядом. Я подошел к ним, говорю, так и так, вот случилась семья там в машине, помоги выдернуть. Да, пожалуйста, нет проблем. Он даже денег с меня не взял. Это было так не по-русски. Знаете. Вытащил меня. Хорошо, вытащил. Дальше что? Вся морда машины, извините, морда, лицо же не назовешь, понимаете, да? Не просто я грубо говорю. Вся облеплена снегом и грязью.
Я не вижу ничего там. Думаю, вроде бы не согнулось. Не знаю, что с мостом. Колеса вывернуло, их не вывернуло. Не знаю. Решил сначала завести, потому что машина в серьезном уклоне была. Думаю, может, масло там где-то потекло. Что он там? Ничего не знаю. Попробовал. Завелась. Ох, уже легче. Уже завелась. Уже тепло пошло. Аллилуйя. Ну, попробую ехать. И раз на газ еду. Едет. И главное, едет прямо. Не куда-то, знаете, в сторону. Если бы колеса вывернуло бы каким-то образом от удара, то, конечно, машина бы поехала бы в сторону. Едет прямо. Еду прямо, тепло в машине. Морда вся в снегу и в земле, знаете, машина. Еду, как, знаете, как Дед Мороз машина, знаете, вся такая облепленная снегом и всем. Еду. Доехал до Пскова таким образом. Заехал на мойку, вымыл машину на мойке. И знаете что? Не было даже царапины. Когда я приехал потом через Эстонию, заехал к Альберту, который тогда жил в Тарту, кто-то знает, помните, он проповедовал у нас, заехал к нему домой и говорю, только с кювета. Посмотрел на машину, улыбнулся, он даже не поверил. Я не стал ему объяснять. Он даже не поверил, потому что на машине не было даже царапины. И знаете, я хотел бы сказать вам, что я видел это не раз в своей жизни. Я уверен, что и каждый из вас что-то в этом роде уже видел. Это правда или нет? Помашите рукой, если что-то видел. Давайте за это дадим Богу славу. Слава Богу за это. Слава Богу. Слава, слава, слава Богу. Слава Богу. Вот то же самое, что Иова было и у нас. И оно есть. Бог выстроил ограду. Он построил такую ограду, что дьявол ничего не может с тобой сделать. Это очень важно знать, что дьявол ничего не может с тобой сделать. Ничего. Он не имеет ни силы, ни власти на твоей жизни, ни возможности. Это важно знать. И это та реальность, которая существует. Давайте откроем следующее место Писания. Матфея 14 главу 30 стих. Потом мы еще вернемся сюда, в книгу Иова. Откройте, пожалуйста, Матфея, 14 глава, 30 стих. 14 глава, 30 стих. Я не буду читать всю историю, вы помните о Петре, об Иисусе, который шел по воде. 30 только стих. Петр, о Петре написано. «Но, видя сильный ветер, испугался и начал утопать». Закричал, «Господи, спаси меня!» Вот что означает страх. То есть, каким образом страх приходит? Когда Петр шел и делал невозможное, и он смотрел на Иисуса Христа, его сердце были праведность, мир и радость. Потому что Царство Божие – это не пища и питье. Это праведность, мир и радость. Кто сим служит Богу, тот достоин одобрения от людей и угоден Богу. Вот так написано. Помните? Вот к чему мы призваны. Но что бывает в нашей жизни, как в жизни Петра? Видя сильный ветер. Кто сказал, и где в Библии написано, что ветер в твоей жизни не будет дуть? Где написано, что вокруг тебя ничего не будет происходить? Нет таких обещаний. Ветер будет дуть. И неприятности будут вокруг тебя происходить. Но помните 90-й псалом. Божьи планы, Божья воля к тебе не приблизится. Да, ты будешь видеть глазами своими, ты будешь это видеть. Но к тебе это не имеет отношения. Вы слышите меня? Но что произошло с Петром? И почему Петр начал тонуть? Потому что то, что он видел, это вошло в его сердце. Это заняло место веры. Это заняло место, то, которое принадлежало Богу, упованию на Бога. Вы понимаете? Это вошло в сердце Петра.
И как только оно вошло, страх пришел. И как только страх пришел, ограда была разрушена. Не Богом, а Петром. Почему Бог говорит: не бойся, не бойся, не бойся? Потому что та ограда, которую Он построил вокруг тебя, никто не может разрушить ее, кроме тебя самого. Так написано. Книга Притчи или Экклесиаст, точно не помню. Написано, что кто разорит ограду, того ужалит змей. Понимаете? Я просто смотрю, думаю, как бы стараюсь понять сердце Бога. Когда Бог смотрит на нас, как своих детей, любя нас, больше, чем мы своих детей любим, выстроив такую ограду, и Он сделал все со своей стороны, и есть наша часть. Знаете, какая часть? Иногда я думаю о детях, знаете, которые... Вот дети до определенного возраста, знаете, что могут делать? Ты ставишь их на край стола, отходишь и говоришь: прыгай. И он без страха, с улыбкой на лице, прыгает. Вы заметили? А потом не прыгает больше. Поумнел. Не так ли это? Почему? Потому что уже знает, что такое страх. Потому что вкусил уже вкус страха. Но есть время в жизни каждого ребенка, когда ребенок не знает, что такое страх. И он легко может, доверяя своему отцу, прыгать прямо с края стола. И всегда отец его подхватывает на свои руки. И всем весело, и папе, и ребенку, кроме мамы. Мамы не любят такие игры. Иисус сказал: кто не умолится, как дитя, Царство Божие не войдет. Когда мы начинаем умничать, знаете, когда мы начинаем: а я уже много чего знаю, у меня уже есть опыт жизненный, и я уже вкусил страх, и я уже так: Господи, ты меня так легко уже голыми руками не возьмешь. Вы понимаете? И Бог говорит: ну прыгай, ага, прыгай. Вы понимаете? Другими словами, Бог говорит: доверяй мне. Не надо. Знаете, почему мы перестаем доверять Богу? Почему мы теряем вот это упование на Бога? А с Ним и мир, и радость. Потому что мы смотрим по сторонам. Не потому, что Бог не верен. Вы слышите меня, дорогие? Не потому, что Бог не верен. Бог верен, всякий человек лжив, так написано в Библии. Не потому, что Бог тебя подвел хотя бы раз. Нет. Ну, скажешь: ну, я утопал. Ты утопал, как Петр. Не потому, что Бог был неверен, а потому, что смотрел по сторонам. Перестал смотреть на Иисуса. Смотрел на того, на другого. А, и тот тонет, и тот тонет. А я что-то иду до сих пор. Надо себе тонуть тоже. Что-то не вот так, а я вот так, мне все хорошо. Что-то неправильно с этим. Нет, дорогой, кто-то ко мне подходил из верующих, говорит: пастор, со мной все в порядке, у меня так все хорошо в жизни. Я вам говорю, такой был вопрос ко мне поставлен. А со мной все в порядке, мне так все хорошо в жизни. А как вы думаете насчет Бога? Что Бог хотел бы воспроизвести в твоей жизни? Чтобы мы имели жизнь, жизнь с избытком. Поэтому Он ожидает от нас доверия. Петр посмотрел на ветер, на бурю и начал тонуть. В другом месте я не буду читать о том, как в другом месте Иисус пал на корме, помните? И ученики гребли, и все, тонем. Будет Иисуса Христа. Иисус, другими словами, говорит: Иисус, ты сейчас утонешь. И все Божьи планы тебе на этом закончатся. И все пророчества не исполнятся. Бог проиграет, другими словами. Вы понимаете? Вот что они сказали, когда сказали: Иисус, тебе нет нужды, что мы погибаем. Потому что Иисус сидел в той же самой лодке. И Иисус Христос сказал перед тем, как они поплыли: переправимся на ту сторону. Переправимся, никуда не денемся. Но ученики, увидев бурю, увидев волны, увидев обстоятельства, они думают, что не такие глупые люди. Знаете, лучше быть по меркам человеческим, вот мирским, глупым и счастливым, чем умным, как они говорят, мы умные люди, мы реалисты и несчастные. Вы меня слышите, дорогие братья и сестры? Мы реалисты, потому что мы не только земную реальность учитываем, мы еще учитываем небесную реальность, которая воспроизвела земную реальность. Вы со мной сейчас. Не земное вначале, а потом небесное. Сначала небесное, потом земное. Но знаете, как люди говорят, а мы реалисты, мы должны смотреть реально на жизнь, не должны быть такими уж доверчивыми. Так, ну как-то Бог сказал, и все на этом. Так вот как раз-то Бог сказал, и все на этом. Аминь. Иисус просто сказал, хотите иметь Царство Божие, будьте как дети. Вот сказал, прыгай, значит прыгай. Сказал, говори на иных языках, как Дух даст превещевать. Ты говори, и Дух Святой разберется, что тебе дать. А как это буду говорить на языках, а я не понимаю, какие слова, а что мне сказать? И начинается, если бы Петр стоял на краю лодки и пробовал воду бы, она мокрая и не твердая абсолютно. Вода есть вода. Но что-то, чего-то ожидал Иисус от Петра, чего-то Бог ожидает от нас, чтобы мы, как дети, могли доверять своему небесному Отцу, который позаботился о нас и выстроил ограду в нашей жизни и благословил нас, как сатана сказал Богу. Конечно, ограду выстроил, благословил его, все дела рук его. Так чему же ему не радоваться и не ходить праведно? Конечно, я не говорю сейчас о сатане, а о том, как сатана извращает все. Это то, что сатана говорил. Но в том, что сатана говорил, была часть правды. Неправда сатаны в том, что часть всегда правды. Что на самом деле Бог оградил. И второй, Бог благословил. Бог всегда это делает для каждого из нас. Скажите рядом сидящему с вами, вы ограждены и вы благословлены. Вы уже это получили. Но, видя сильный ветер, откройте снова книгу Иова. 3 глава, 25, 25 по 26 стих. Слова самого Иова. В самом начале этой книги, смотрите, что говорит Иов. Когда все это произошло, все эти бедствия свалились на него. Я думаю, самое страшное из всего, что произошло, он потерял своих собственных детей. Вы согласны со мной? Это было самое страшное. Конечно, жена ушла, потерял все материальное, что было у него. Он заболел проказой, неизлечимой болезнью. И он, смотрите, что говорит. Ибо ужасное, чего я... Знаете что? Что такое ужасался? Знаете, ужасался, это немножко, это более, чем просто боялся. Это что-то, что наводило ужас, в котором он пребывал уже. Будучи праведником, будучи огражденным, будучи благословленным, он пустил страх в свою жизнь, в свое сердце. И знаете, что такое ужасаться? Ужасался, это не значит один раз, ой, испугался и все. Это ходил и ужасался. Ой, как, ой-ой-ой. Ой-ой, а вдруг это придет. Знаете, что произошло? Вот там внутри, в его разуме, уже появился червячок, который точил его. Что-то сверлило его сознание. А ты не боишься, что что-нибудь случится с тобой? А ты не боишься, что у тебя будет точно так, как у них? А ты не думаешь, что у тебя вот так все гладко будет, а вот так, как у него тоже было все гладко, потом все стало не гладко? Понимаете? И мысли. Давайте скажем это слово «мысли». Мысли. Одна за другой работали в его сознании. И вместо того, чтобы прогнать эти мысли, чтобы противостоять этим мыслям, вы меня слышите сейчас? Он отождествлялся с этими мыслями. Ужасался. Значит, он отождествлялся. Он уже видел себя во всем этом.
Что такое вера? Когда я вижу себя в том, о чем Бог мне говорит. Я уже себя вижу там. Если Бог говорит об исцелении, я болен, я уже вижу себя в этом. Правда же? Я отождествляюсь с исцелением, со здоровьем. Если я нуждаюсь в финансах, и у меня есть слово от Бога о благословении финансовом, я уже вижу решение своих проблем. Я отождествляю себя человеком небедным, у которого есть все необходимое. Вы понимаете, что такое вера? Это отождествление с тем, что Бог говорит о тебе. Что такое страх? Это отождествление с теми мыслями, которые приходят из другого места. И Иов отождествлялся, ужасался. Он отождествлял себя, знаете, с тем, что дети умрут. Однажды они умрут. Вот раз, вдруг, раз и все. Гром поразит их, они умрут. Знаете, я не знаю, я думаю, что мы все одинаковые люди. Я тоже родитель. Ко мне не раз эти мысли приходят. Вдруг кто-то из детей заболеет. Что-то случится с ним. Знаете, я чувствую какой-то аж мороз по коже. Как-то аж, аж в холод бросает. Не знаю, с вами такое случалось или нет. Вдруг такая вот мысль пронзает. И так плохо от этой мысли. Дорогие, вопрос в том, что мы можем не отождествляться с этим. А можем отождествляться с этим. Мы можем не соглашаться с этим, а можем согласиться с этим. Вы понимаете, да? Мысли, как птицы, летают над нашей головой. И мы не можем запретить им. Мысль любая может прийти. Но гнездо не свить мы можем. Мы можем не позволить птицам свить гнездо на нашей голове, правда же? То есть к любому человеку может прийти какая угодная мысль. А тебе самому. О твоих детях, о твоих деньгах, о твоем доме, о твоем имуществе, о твоей жене, о твоем муже, о чем угодно. Видишь, за рулем мысль, авария будет. Вот врежешься, и все. Вот так, бац, и все, развалится. Это мысль может прийти. И ты едешь, и уже начинают ноги трястись, уже жмешь на газ, и ты из газа сбавляешь, уже слышишь этот скрежет металла. К нам всем приходят эти мысли. И к Иову пришли. И написано о нем, смотрите. «Ибо ужасно, чего я ужасался, то и постигло меня». Он отождествился с этими мыслями. «И чего я боялся, то и пришло ко мне». Смотрите, он говорит, вот как раз точно то, чего я боялся. Сначала дьявол послал мысль, дети умрут. Вторая мысль, жена уйдет. Третья мысль, потеряешь материальное. Четвертая мысль, заболеешь проказой. И шаг за шагом, послушайте, дьявол не смог бы сделать бы ничего, если бы Иов сам не разрушил ограду своей жизни. Вот почему Бог буквально говорит от всего сердца к тебе, не бойся! Вы меня слышите? Не пусти страх в свою жизнь! Веруй! Хоть сколько-нибудь можешь веровать. Помните, Иисус говорил? Тогда эта ограда остается в твоей жизни. Откройте еще несколько мест Писаний. Софонию, откройте книгу пророка Софонию, 3 главу. Пройдем, как написано. 3 глава, 7 стих. Бог говорит, я говорил, бойся только меня. Принимай наставление, и не будет истреблено жилище его, и не постигнет его зло. Вы слышите меня? Я говорил, то есть не просто сказал, я говорил. То есть Бог постоянно как бы говорит в твое сердце, не пусти страх, не пусти страх, не пусти страх. Бойся только меня, никого больше, только меня. И смотрите, принимай наставление, вот как раз чем мы и занимаемся сейчас. И не будет истреблено жилище, и не постигнет зло. Бог силен хранить твое жилище. Бог силен хранить от зла. Откройте Марка 6 главу. Мы чуть-чуть скорость увеличим, потому что время идет. Марка 6 глава, с 5 по 6 стих. 6 глава, 5-6 стих. Иисус пришел в свой город, написано, и не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. Знаете, куда он пришел? Он пришел в город страха. Его город был городом страха, потому что там, где нет веры, там есть страх. И, возможно, и в нашей жизни может появиться страх. Знаете, нам не просто мы должны делать вид, что мы не боимся. Важно, чтобы в сердце не было страха. И знаете, когда Иисус увидел, что у них нет веры, а был страх, Он что дальше сделал? Смотрите, 6 стих. «И дивился неверию их, потом ходил по окрестным селениям». И что делал? Учил. Что Он делал? Учил о вере. Учил о вере. Он продолжал подтачивать эту, знаете, вот, или как называть ее, или разрушать потихоньку эту стену неверия, которая была выстроена, которая оберегала страх. Неверие – это та стена, где обитает страх внутри. Что сделал Иисус? Он начинал учить о вере, чтобы подточить эту стену, взять, подмыть ее, чтобы она потихонечку начала рушиться. Шаг за шагом. Возможно, кому-то из вас нужно то же самое. Тогда бери какие-нибудь кассеты, компакт-диски с учениями о вере, включай их дома, включай в машине и слушай. Подточи свое неверие. Возьми, позволь разрушиться неверию в твоей жизни. Сделай то же самое, что делал Иисус. Возьми время и точи это неверие. Возьми его, просто по кирпичику разбирай. Потому что Иисус не успокоился, не сказал: «А, Петр, тонешь, да? Туда тебе дорога. Надо было не бояться. Твои проблемы». Так люди говорят, вы знаете. Что посеял, то пожал. Нет. Что Иисус сделал с Петром? Взял его за руку. Правда же? И как Калгус говорит, не тащил его под водой, знаете. Он все-таки поднял его. Возможно, и ты тот человек, который, возможно, имеет страх в своей жизни. Возможно, ты понимаешь, что о тебе идет речь. Иисус не отвернулся от тебя. Он подает тебе свою руку и предлагает тебе свое учение. Учение о вере. То, что тебе надо. Скажите рядом сидящему с вами: тебе нужно учение о вере. И снова возвращаемся к книгу Иова, 19 глава. И знаете, то же самое я хочу вам сказать, позвольте мне сказать, то же самое Бог делал с Иовом. Мы не знаем всего об Иове. Мы не знаем всех деталей, всех тонкостей. Мы видим только верхушку айсберга, читая книгу Иова, о самом Иове. Когда мы придем на небо и увидим его, он нам более подробно расскажет, откуда взялись в его сердце эти слова. Но я глубоко уверен, что Бог также начал точить и подтачивать или разрушать стену неверия и страха в жизни Иова. И понадобилось 19 глав. Потому что в 19 главе, смотрите, что Иов говорит, 23 стиха. Во-первых, я взял эти два стиха специально, потому что Бог слышал его и тогда, когда он думал, что Бог его не слышит. Потому что 19 глава – это середина как раз его страданий. Ему казалось, что Бог его оставил, что Богу все равно, что Бог просто отвернулся от него. Смотрите, что он говорит там. «О, если бы написаны были слова мои». Смотрите, «О, если бы записаны были слова мои». Кто из вас знает, что книга Иова существует сегодня, в 21 веке? Знаете, что Иов думал? Что никто его на небесах уже не слышит. И всем все равно, что происходит в его жизни. И друзья, и жена все оставили, все отвернулись. И Бог отвернулся. Но смотрите, что происходит. Он говорит: «О, если бы». И это было, звучало на небесах. Потому что у нас сегодня есть книга Иова. И все его слова записаны. Слава Богу за Бога. И если бы начертаны были они в книге. Он говорит: «О, если бы». Знаете, он думал, что, ну, возможно ли это? Нет, конечно, возможно. Бог слышит тебя и тогда, когда ты думаешь, что Он тебя не слышит. И ты чувствуешь это. Бог слышит и видит тебя, и Ему не все равно, даже тогда, когда ты думаешь, что Ему все равно.
Что-то происходило с Иовом. Иов продолжает. Крестом железным, соловом. На вечное время на камне вырезаны были. На вечное время, уже 21 век. Мы до сих пор читаем книгу Иова. И дальше. А я знаю. Искупитель мой жив. И он последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию. И я во плоти моей узрю Бога. То есть не в вечности. Я не умру. И я узрю его сам. Мои глаза. Не глаза другого увидят его. Слава Богу за это. Он еще сидит на земле. Он еще скребком себя скребет. Все еще друзья его ругают. Все еще ужасно плохо. Жена далеко. Но прямо посреди этого что-то происходит в сердце Иова. Точно как и в городе Назарете. Там посреди неверия, когда Иисус начал учить о вере. Точно так, как земля Гадаринская, откуда выгнали Иисуса Христа, вы помните? И сказали, удались отсюда. Но он, знаете, что сделал? Он послал им свое слово через бывшего одержимого. Он говорит, останься здесь. Помните, он говорит, хочу с тобой остаться. Нет, ты нужен им больше, чем сейчас, чтобы быть со мною. И он оставил, и этот ходил, бывший одержимый, помните, бесновавшийся быстро. И он говорил, и точил эту стену неверия. И потом дальше мы читаем, что исследовало за Иисусом Христом великое множество народа. И там написано, и также из Десятиградия, это земля Гадаринская. Что-то начало рушиться и падать в земле Гадаринской. Стены неверия начали падать, и люди получали свободу и начали следовать за Иисусом. То же самое, как в жизни Иова. Через слово веры, через учение веры, эта стена неверия начала шататься и рушиться. И что-то Бог делал с сердцем Иова. Потому что так просто эти слова не могли появиться. Вы меня слышите? Что-то Бог делал с его сердцем. И в какой-то момент он был готов произнести эти слова веры в свою жизнь. Он сказал, я буду жить. Дальше я не умру. Скребет себя, куски мяса отваливаются от него. Соскоблил еще кусок мяса. Говорит, а жить я все равно буду. И мои глаза увидят Господа в моем теле, в моей плоти. И я увижу Господа. Вы меня слышите? Что происходит? Снова эта стена начала, Божья стена защиты начала формироваться и строиться вокруг Иова, которая им была разрушена. Что-то начало происходить. И еще сейчас мы почитаем 42 стих, 42 глава, где как бы завершение Божьей работы. Завершение Божьей работы. 42 глава с 5 стиха. Где Иова говорит, я слышал о тебе слухом уха. Теперь же мои глаза видят тебя. Что-то произошло с Иовом. Он где-то краем уха слышал. Что-то как бы отчасти ухватил, поймал. Но не было еще ясного перед ним этого понимания Бога. Пришло это понимание. Он говорит, мои глаза видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. В чем раскаивался Иов? В том, что он пустил страх в свою жизнь. В том, что он позволил дьяволу вторгнуться на его территорию. Знаете, он понял, что не Бог был причиной. Иначе бы он бы не раскаивался. Знаете, у него были высказывания, где же Бог, а почему меня не видит? А если такой Бог справедливый, как вы говорите, то где же его справедливость? Вы читали книгу Иова? Но в конце он говорит, Господи, прости меня. Я знаю, в чем причина. Я вижу тебя и знаю, что я эта причина. Прости меня, что я пустил страх в свою жизнь. Я позволил дьяволу разрушить все и отнять у меня все. Но прости меня. И дальше написано следующее. И мы прочитаем с 10 по 13, с 15 по 17 стих. И написано, «И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих. И дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде. Тогда пришли к нему все братья его и все сестры его». и все прежние знакомые его, и ели с ним хлеб в доме его, и тужили с ним, и утешали его за все зло, которое Господь навел на него. Но мы понимаем, что это значит. И дали ему каждый по кесите, по золотому кольцу, и благословил Бог. Последние дни его более, нежели прежние. У него было 14 тысяч мелкого скота, 6 тысяч, то есть в два раза все увеличилось. 6 тысяч верблюдов, 1000 пар волов и 1000 колесниц. И были у него 7 сыновей и 3 дочери. Знаете, когда я раньше читал книгу Иова, я думал, что Иов страдал всю свою жизнь. И в конце, перед смертью, Бог благословил его, он умер и пошел на небо. Нет, все не так было. Он страдал всего несколько месяцев. От 3 до 9 месяцев. Вы меня слышите? А прожил он, сколько я помню там, сколько, 140 лет, сколько лет? Мы, здесь написано, по-моему. 140. Но чтобы родить еще 7 сыновей и 3 дочери, нужно время на это, по крайней мере. Чтобы еще столько родить, не так ли? И было у него 7 сыновей и 3 дочери. Из 15 стиха. И не было на земле таких прекрасных женщин, как дочери Иова. И дал им отец их наследство между братьями их. После того Иов жил 140 лет. После того! Вы меня слышите? Бог такой! Даже если ты пустил страх и разрушение пришло, это не конец! Слава Богу за это! И видел сыновей своих и сыновей сыновей до четвертого рода. И написано, последний стих мне особенно нравится. И умер Иов в старости, насыщенный днями. Вот воля Божья. Скажите, пастор, а в чем разница между Иовом и Авраамом? А в том, что у Авраама всего этого не было. Приключений таких. Вы меня слышите? Авраам проказой не болел. Сыновей не терял. Стада не терял. Это совершенная воля Божья. Почему? Один еще стих последний, хорошо? Я знаю, время вышло. Вы еще со мной или нет? Откройте послание к римлянам. Немножко прочитаем буквально чуть-чуть от сердца Авраама, чтобы понять до конца разницу между благословением Авраама и благословением Иова. 4 глава послания к римлянам об Аврааме, 18 по 21 стих. Он, Авраам, сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по сказанному, так многочисленно будет семя твое. И не изнемогши в вере, он, смотрите, не помышлял. Давайте скажем, если не помышлял. Дьявол говорил бы, слушай, ты старенький, Сара, то старенькая, вы не моложе, вы старше. И Сара бесплодна, она не может рождать. И ты это точно знаешь, ты проверил это на Агаре. Библию знаете, да? Причина в Саре. Вы думаете, дьявол не шептал ему? Вы думаете, дьявол не послал ему мысли? Да. Он делал то же самое, что с Иовом. Он делает то же самое, что и с собой делает. Ничего нового под солнцем. Но знаете, что выбрал Авраам? Он не помышлял о том, о чем хотел, чтобы дьявол хотел, чтобы он помышлял. Он не отождествлял себя с немощным стариком, беспомощным, слабым и неспособным рождать, и Сару не отождествлял. Написано, он не помышлял, что тело его, почти столетнего, уже омертвело. И утроба Сарина в омертвении не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещанное, Авраам жил верой всю свою жизнь. Знаете, есть благословение Авраама, а есть благословение Иова.
Поверьте, благословение Авраама лучше. Вы со мной согласны? Но даже если ты выбрал путь Иова, не разочаровывайся. Не опускай руки. Не сдавайся. Это не конец. Бог на троне. Он любит тебя. И Он хочет снова выстроить эту стену вокруг тебя. Даже если она разрушена, даже если дьявол уже сделал несколько шагов по твоей жизни, оставляете мрачные следы, все равно это не конец. Это не конец. Давайте откроем и свои сердца для того, чтобы учение о вере могло звучать и звучать и звучать для нас. Никогда не будет слишком много учения о вере. Кто-то говорил, ой, опять о вере. Я помню такое выражение в нашей церкви даже. Ой, пастор выходит, опять о вере. Да сколько можно о вере? Да, по одной причине, потому что Бог тебя любит. И хочет, чтобы ты был, как у него, извините, за пазухой. Он хочет хранить тебя и благословлять тебя. Аминь. Давайте мы встанем. Знаете, я о чем хотел бы молиться сейчас? О том, чтобы мы были свободны от страха. Давайте закроем наши глаза. Закройте ваши глаза. Если вы на самом деле вы атакованы страхом, просто закройте ваши глаза все, пожалуйста, не смотрите друг на друга. Если вы, на самом деле страх атакует вас, просто поднимите вашу руку. Мы будем молиться вместе. И опустите, будем молиться. Дорогой Отец Небесный, давайте возьмемся за руки. Просто будем молиться вместе, потому что нет времени, чтобы возлагать руки на людей. Просто будем молиться друг за друга. Чтобы Божий Дух пришел и разрушил эту силу страха в вашей жизни и освободил вас. Дорогой Отец Небесный, мы молимся к Тебе. Мы молимся во имя Иисуса Христа. Ты не дал нам духа страха, но духа любви и силы и здравого разума. Я благодарю Тебя за это. И я молюсь сейчас о каждом, кто сегодня атакован страхом, кто сегодня дьявол терроризирует через мысли, кто, в чьем сердце есть мучение. И я молюсь во имя Иисуса Христа. Молюсь против страха. Я беру эту власть над страхом, над духом страха. И говорю, дьявол, убирайся вон! Во имя Иисуса Христа! Будет так, как Бог говорит. Бог говорит доброе о каждом из нас. Убирайся вон, дьявол, со всеми мыслями, мучительными, жгучими мыслями, этими раскаленными стрелами. Убирайся вон! Ты проиграл, дьявол! Я молюсь о свободе для каждого, об исцелении души для каждого, о духе смелости и вере в сердце каждом. Господь, я молюсь во имя Твое. Пусть горит наше сердце для Тебя. Пусть будет наполнено верой и Твоим словом. И мы благодарим и славим Тебя. И весь народ да скажет. И давайте мы дадим Богу славу, Он достоин. Аллилуйя, Бог достоин славы. Аллилуйя, Бог достоин славы. Аллилуйя.